уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И это программа «Умные парни». Приветствуем. Политолог, управляющий партнер KGD Group Григорий Добромелов сейчас с нами здесь в студии. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не можем не порадоваться только от того, что вы здесь находитесь. Потому что мы несколько месяцев работали именно через телефонную связь, через скайп, и настолько приятно сейчас видеть человека как раз и глаза в глаза. Ну, правда? Согласитесь?
Да, я думаю, что вообще пришла пора провести церемонию прощания с ковидом.
Не рано ли?
Ну, думаю, что в нашей-то стране уже точно все, коронавирус же исчез, да, Владимирович признал, что поверхность Луны мягкая, все, теперь коронавируса нет.
Но вы
надо
сейчас
отпустить большой резиновый коронавирус в воздух. Лещенко поет песню «До свидания, наш ласковый вирус» и ковидная сказка «Прощай», наконец-то все обнулилось, возвращайся в свой классный Китай.
Кстати, с Китаем мы открываем сообщение Китая вашего.
Вот, соответственно, туда большие резиновые коронавирусы отправить.
Зеленый шар с пупочками. Да, хорошо. Но, тем не менее, если серьезно, давайте тогда уж, если уж про коронавирус мы с вами начали, вы не ожидаете второй волны и связанных с этим каких-то настроений в обществе не видите?
Ну, смотрите, здесь же вопрос ровно как на выборах, да, неважно, как проголосуют, важно, как подсчитают. Да? В принципе, вся история с коронавирусом это вопрос того, что считать, да, коронавирусом и что считать смертностью от коронавируса. И если в целом мы посмотрим на ту статистику, которая сейчас публикуется, то, конечно же, каких-то угроз, да, и тем более там необходимости закрывать страну там, на вторую волну коронавируса нет никаких. Сейчас Путин заявил о том, что у нас всего лишь 6% коечного фонда задействовано. Уже протоколы лечения выработаны. Вот-вот тут Кирилл Дмитриев, непонятно, правда, зачем это занимается фонд прямых инвестиций, им, видимо, больше нечем заняться, кроме как разрабатывать вакцину от коронавируса
и лекарства. Но с другой стороны.
Ну, правильно.
3 августа завершится вторая стадия испытаний.
Слушайте, это же все правильно. Фонд прямых инвестиций разрабатывает лекарства от коронавируса. Разрабатывает
препарат очень важный.
Лекарства от коронавируса. Налоговая инспекция раздает пособие. Все правильно, все в порядке, все хорошо, все занимаются своими делами. Главное, все при деле.
Но вы исключаете, что...
Я думаю, что если правда то, что нам говорили, что единственная причина, почему надо было всю страну посадить на карантин, это опасность, что не хватит коечного фонда для того, в пик заболевания. Теперь такой опасности вроде как нету. Да? Соответственно, смертность этого вируса, там выяснилось, что сильно преувеличено. Ну, соответственно, на каком основании теперь надо всех закрывать?
А у нас еще и популяционный иммунитет, как оказалось, выше, чем в других странах. Мы сверхчеловеки с вами.
Да, сверхчеловеки. Поэтому на каком основании нас надо закрывать заново и рушить экономику? Тем более, что на самом же деле мы же понимаем, что под маркой борьбы с коронавирусом и экономические меры, на самом деле, правительство в кои-то веки получило карт-бланш на реальные экономические реформы. И многие из тех шагов, которые были приняты, например, там, снижение ставки НДФЛ, да, пенсионных выплат, да, до 15% для малого-среднего бизнеса, реформы в цифровой экономике, разворот национальных проектов, да, наконец, там, телегу пытаются поставить позади лошади, а не впереди. Это все, как бы, системные шаги правительства Мишустина просто во время коронавируса в ситуации форс-мажора им проще преодолевать вот эту вот бюрократическую заскорузлость системы, которая, конечно, сильно мешает им.
Но тогда еще и припомним заявление Владимира Путина, который говорит, в коем-то веке появился шанс решить жилищный вопрос в России.
Ну, здесь-то главный вопрос-то, а инструменты какие новые появились? У нас то ли граждан, желающих квартиры, станет меньше, ведь есть разные пути, да, там у нас депопуляция, да, желающих квартиры получить уменьшится, он, конечно же, имел здесь регуляторику, да, что, опять же, это тоже следствие ситуации с борьбой с коронавирусом, когда выяснилось, что большая часть тех ограничений и норм, которые есть, да, они-то вообще-то не очень-то и нужны. В ситуациях форс-мажора вполне без них обошлись. Точно так же, как в правительстве. Раньше любое постановление правительства выходило, ну, не меньше, чем полгода. Да? Пока все подписи соберут, пока все согласования получат. Теперь, как горячие пирожки, пекут в течение 2 недель. И ничего, нормально.
А совещание проводится в онлайн-режиме, и очень все экстренно. Мы можем,
и все эффективно. Понимаете, это на самом деле, здесь же вопрос еще, который Владимир Владимирович-то не поднимает. Вопрос, я понимаю, что для многих просто хотя бы какую-то квартиру получить, но вопрос качества этого жилья. Когда строят человейники в Петербурге, в Москве и в крупных городах-миллионниках, мы же тем самым провоцируем дальнейшие социальные кризисы, по большому счету. Мы задаем на десятилетия определенную социальную модель. А если строить все-таки нормальное, комфортное жилье, то мы создаем другую совсем среду. Другое качество жизни для граждан в будущем. А другое качество жизни – это другая система ценностей, другие принципы потребления, потребность в инновационном, в культурном, социальном и научном развитии. То есть это совсем другие люди живут в этом. Когда ты имеешь там просто помещение для хранения тела в ночное время, а по сути ничем иным подобные сейчас многомиллионные метры жилья не являются, то это другой вопрос семейных отношений, социальных отношений. Когда у нас на рынке сейчас 70% предлагаемого жилья в многоквартирных домах – это однушки, но не будут люди заводить в однушках двоих, троих, четверых детей. Это невозможно. А другого предложения на рынке нету. То есть здесь надо говорить не только об объеме строительства, и может быть, даже сейчас пожертвовать этим объемом, а сосредоточиться на качестве той среды, которая строится. Потому что мы построим ореол вот этих вот человейников вокруг крупных городов, и мы ничего, кроме гетто, от которых не знают, как избавиться на Западе, мы ничего другого здесь не получим.
Ваш прогноз, будет поднят этот вопрос в ближайшее время? Или...
Ну, здесь вопрос того, кто будет сопровождать экспертно это. Все-таки команда у Марата Шахмерзяновича Хуснуллина достаточно грамотная, и у Якушева в Министерстве строительства. Услышат ли они голос людей, которые говорят, и экспертов, которые говорят о комфортной среде для жилья, понятно, что гнаться за миллионами квадратных метров – это удобно. И строительному лобби это тоже удобно. И это заработок для строительного лобби и для строительных компаний. Но мы же говорим о развитии страны в целом. И надо, и к счастью, вот то, что я вижу сейчас в правительстве Мишустина, и то, что я вижу и в посылах, которые дает президент, это все-таки понимание государства как системы, когда нельзя подкрутить в одном месте, да, и не поправить во всех остальных.
Раз уж мы заговорили о государстве как о системе, я думаю, что мы продолжим разговор и развитием Дальнего Востока. Но чуть позже, вначале я все равно хотела бы начать с того, что поддержана поправка о многодневном голосовании во втором чтении, и у нас когда ожидается? Это третье чтение 21 июля, вот буквально на днях. Но как только вы зашли в студию, вот новости у нас тут читали, Сергей Короза, пришла новость о том, что Памфилова говорит, если уж принимать во внимание, что у нас остается голосование в течение нескольких дней, то сентябрь – это абсолютно не тот месяц, в который нужно осуществлять этот процесс схождения на выборы. Сентябрь точно нет. Тогда встает вопрос, какой месяц, куда переносить и насколько это будет тяжело именно вот по всей канцелярии. Насколько мы быстро перенесем это?
Ну, смотрите, мы много об этом беседовали с Аллой Александровной, и мне кажется, что у нее есть очень четкое понимание того, что вообще требуется, вот если мы говорим о системности, да, некая системная реформа избирательного процесса, да, не просто продлить на несколько дней, ведь за этим же стоит очень много вопросов, которые надо решить. Действительно, первый – это день голосования, потому что мы знаем, что, несмотря на тренд, который Центризбирком старается задать для региональных избирательных комиссий, мы помним, что все-таки регионы у нас независимые в этом плане, и Центризбирком в некоторой степени просто задает рамки, да, и курирует федеральные выборы, а по региональным выборам отвечают региональные избиркомы. Так вот, все-таки есть тренд на уменьшение количества педагогического состава в числе членов территориальных и вышестоящих комиссий избирательных. Но все равно их доля очень высокая. Да? Понятно, что в сентябре учителя и педагогический весь, и административный персонал школ должны, и техникумов должны заниматься началом образовательного процесса. Понятно, что в сентябре это очень неудобно. Да? Скорее всего, удобен, конечно, с точки зрения голосования, это весна. Да? Это все-таки март, да? Когда в России уже проводились и президентские выборы, да, и там долгое время и промежуточные выборы проводились, все-таки, наверное, это весенний месяц, потому что летом, понятно, всем неудобно, зимой все-таки, опять же, с точки зрения комфорта, да, для избирателей, и для, особенно если организовывать голосование на придомовых территориях, что теперь планируется, то это вообще-то не в нашей стране надо так делать. Поэтому это скорее апрель, да, скорее это апрель, но... Здесь надо решить еще целый ряд вопросов.
Например,
три дня, да, соответственно, три дня должны работать члены избирательных комиссий. Это вопрос повышения им уровня оплаты, да, и уровня ответственности, да, потому что если мы говорим о том, что и справедливо многие критики говорят, что контроль за теперь голосованием со стороны наблюдателей будет осложнен в течение трех дней. Ну, да, возможно, но если мы только исходим из презумпции того, что избиркомы заточены на то, чтобы фальсифицировать голосование, а когда мы повысим заработную плату членам избиркомов и при существующей уголовной ответственности за фальсификации, мне кажется, что постепенно мы достигнем того, когда административный ресурс не сможет влиять на избирательные комиссии. Это вопрос постепенной трансформации, но это необходимо. Кроме того, безусловно, надо понимать, а что за контингент? У нас десятки тысяч членов избирательных комиссий. Надо все-таки провести, наконец, избиркому полноценное исследование того, а кто эти люди, какие у них потребности. Может быть, у них будет масса предложений,
как совершенствовать. А сейчас таких исследований не проводится?
Нет, конечно. Вот мы имеем там многотысячную, да, армию членов избирательных комиссий, но и, по сути, это некая корпорация. Да? Но такого HR-сопровождения этой корпорации вообще не происходит сейчас. Да? Они предоставлены сами себе. Понятно, что во многом для манипуляций, для административного ресурса это удобно, да? Когда люди... Ну, по сути, такие вот ситуативные бесправные существа. Когда же они станут субъектами избирательного процесса, да, тогда мы получим другое качество системы. Второй вопрос, который надо решить, это места для голосования. Все-таки у нас абсолютно архаичная система была с голосованием только на территории школ. Но это странно, это неудобно. Надо оценить, а насколько логистически удобны эти точки для того, чтобы голосовать. Надо определиться, можем ли мы голосовать в многофункциональных центрах, организовывать участки на территории почтовых отделений, на территории банков, может быть, торговых центров. То есть,
почему школы нет? Вот объясните. Школа...
Нет, школа удобна. Школа удобна, но не всегда. Вот когда это единственная точка, где можно разместить избирательный участок, к сожалению, у нас избирательные округа нарезаны абсолютно волюнтаристски. Например, появилось несколько новых домов, и непонятно, это вот к этому избирательному участку или прирезать, или к этому. Прирезают абсолютно случайным образом, чаще всего ориентируясь на количество избирателей. Тут чуть-чуть меньше, тут чуть-чуть больше. А то, что, например, от этого дома, да, до участка теперь людям надо переходить, например, через железнодорожную станцию, никто вообще не обращает. Или овраг, да? Насколько логистически это удобно? А проводились выборочные исследования, и оказывается, что если расстояние между участком и местом жительства избирателя больше, чем 1,5 километра, не линейное, а именно логистическое по маршруту, да, то явка снижается. То есть здесь надо думать об удобстве для избирателей. Куда им удобно прийти? Голосование на придомовых участках тоже это вопрос. То, как оно было организовано сейчас во время голосования за Конституцию, но это кустарщина с этими странными палатками. Сколько бы Элла Александровна не говорил, что там на коленке никто не заполнял, но заполняли, но заполняли. В разных регионах было по-разному и разные финансовые возможности. Все-таки вот здесь надо системно подумать над организацией избирательного процесса.
То, о чем вы говорите, это большой масштабный процесс.
Провести
исследования, логистические какие-то...
А вот есть время, есть время. Раньше 2021 года это не вступит в силу.
Но об этом тогда надо говорить, это инициировать и это начинать. Вы видите зачатки этого процесса?
Ну, судя по интенции Эллы Александровны, если у нее будут полномочия, ведь мы же тоже понимаем...
Пока она только сказала, что сентябрь — это самый худший
месяц.
И сама
Элла Александровна не раз говорила, что, к сожалению, очень много вещей не входят в компетенцию Центра избиркома. И во многих вещах Центр избирком ограничен. И прямо скажем, да, администрация президента задает здесь тренд, да, и все сигналы исходят из администрации президента, а Центр избирком лишь обеспечивает организационно этот процесс, то здесь вопрос в том, чтобы в администрации президента задумались о том, а какой мы избирательный процесс хотим построить. И здесь очень важно еще все-таки сделать связку с изменениями в Конституцию. Потому что, внеся поправки в Конституцию, мы получили совсем другую архитектуру политической системы страны, системы институтов государственных, и она не осмыслена до сих пор. Необходимо точно так же с привлечением международных экспертов проанализировать ту архитектуру, которую мы получили, выработать стратегию использования этой архитектуры в политической системе, в политическом процессе, и потом уже под эти задачи менять избирательный процесс, потому что избирательный процесс — это лишь инструмент. И вот, а когда мы опять поставим телегу впереди лошади, когда мы вначале поменяем инструмент, а потом начнем определяться со стратегией, чего же мы хотим добиться, а какой мы хотим получить результат. Мы хотим увеличить явку на выборы, мы хотим повысить прозрачность этого процесса, мы хотим увеличить доверие избирателей. Понятно, что хочется всего и сразу, но надо расставлять приоритеты.
Я напомню, что Григорий Добромелов в гостях на радиостанции «Говорит Москва», а наши слушатели тем временем пишут, они комментируют вашу речь. Во-первых, смс пишут на портал +7 925 48 948, и вижу ваше сообщение в телеграме «Говорит и Москобот». Например, Юра пишет: «Школа плату не потребует, а тем, кто хочет проголосовать, все равно куда идти. Я хочу, я пришел. Другой вопрос, что торговый центр попросит арендную плату. Ну, если там организовывать какие-то участки. МФЦ же в основном, ну, не в основном, а кое-где есть на территории торгового центра». Потом 448 пишет, что 3 дня они будут учиться в школах. Это тоже как-то странно. И в сентябре это очень странно. А тогда можно как-то подгадать под каникулы.
Ну, под каникулы, например, да. Ну вот я повторяю, здесь очень много сложных организационных вопросов, юридических вопросов, регламентных вопросов. И прежде чем начинать их решать, надо определиться с целеполаганием. Мы чего хотим добиться? Да? Судя по тем тенденциям, которые сейчас видны, главная задача – увеличить явку. Да? Но, опять же, мы не раз наблюдали, что, скажем так, ситуативно, в зависимости от конкретных конъюнктурных задач в Кремле, менялся и подход к голосованию. К сожалению, у нас не проходило ни одного электорального цикла без изменения законодательства. Это плохо, это откровенно плохо, что у нас постоянно меняющаяся система. Да, с одной стороны, можно сказать, она подстраивается под ситуацию.
Мобильная?
Но, извините, она мобильна только под задачи конкретного заказчика. А интересы этого заказчика, они, к сожалению, тоже не всегда стратегические, они тактические. То есть вот сейчас вроде как решили, что высокая явка – это хорошо. Да? Потому что на участки приходит так называемое путинское большинство. Да? Вот те люди, кто поддерживают действующий курс, да, и размывают оппозиционный электорат. До того считалось, что наоборот, надо сушить явку много лет, да, потому что тем самым оппозиция не приходит на выборы, да, и мы получаем достойный процент за действующую власть. Опять поменяется конъюнктура, поменяются там социологические тренды, опять будем менять? Нет, господа, давайте вы все-таки определитесь, что вы хотите построить, а потом уже начнем эту стройку.
Ну, хорошо, пока мы еще не знаем, на какой месяц перенесут, но очевидно, наверное, становится, да, что перенесут все-таки с сентября и наверняка на весенний месяц, если это просто здраво и разумно. Едем дальше. Сообщение, которое пришло несколько минут назад, оно срочное. Мосгорсуд исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на его длительное сотрудничество с сотрудником чешской разведки и признал законным ареста Сафронова, обвиняя его в госизмене советника главы Роскосмоса. Сообщение приходит в эти минуты. Еще о чем сейчас можно сказать, глядя на ленту новостей. Во-первых, глава МИДа ФРГ заявил, что санкции США против Северного потока-2 противозаконно нарушают суверенитет Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg. Кстати, тоже хотели об этом поговорить в течение часа. Но еще подробности по Сафронову. Давайте почитаю. Суд исключил из решения. Это про сотрудничество с чешской разведкой. Постановление суда первой инстанции изменить, исключить ссылку на то, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с сотрудником чешской разведки. Ничего нового, просто исключили этот эпизод. Хорошо.
Ничего нового, господа хорошие. На самом деле, судя по всему, на этом строилось вообще все обвинение, что длительное сотрудничество с чешской разведкой.
Вы хотите сказать, что сейчас обвинение полностью размывается?
Ну, по крайней мере, я не знаком с материалами дела. Да? Судя по той информации, которая идет, конечно, это являлось, ну, скажем так, по крайней мере, я могу говорить о своей оценке.
Да.
Вот для меня это являлся важным эпизодом, да? Потому как отсутствие подобного эпизода, да, если он не сотрудничал с чешской разведкой длительное время, нет, может быть, в слове «длительное» здесь ключевой момент,
возможно,
что он
мы же не знаем
краткосрочно разово, да, не знаем, да, но если этого эпизода нет, возникают те самые сомнения в том, что его преследуют за журналистскую деятельность. Хотя, повторюсь, что скорее, к сожалению, все-таки здесь, наверное, состав есть. Но что бы мне хотелось четко сказать,
так.
Да, к сожалению, сейчас происходят те вещи, на которые те люди, которые устраивали провокацию с арестом Сафронова, а это была очевидная политическая провокация, да, с очевидными политическими целями, и Иван Сафронов здесь является просто разменной монетой, к сожалению. Они пока этой цели достигают, потому что многие мои друзья-журналисты абсолютно честно выходят в поддержку своего друга и правильно делают. Другое дело, что реакция на их абсолютно законное и добросовестное, и честное, и порядочное поведение пока не совсем правильное. Вместо того, чтобы просто с людьми поговорить, рассказать. У нас что, у ФСБ куда-то делся департамент информации, который должен работать с журналистами? Вот просто выйти с людьми и поговорить, а не брать их в автозаке, потому что ничего, кроме как озлобленности и отталкивания людей, которые абсолютно государственнически ориентированы, которые поддерживают власть и помогают государству становиться сильнее и эффективнее, мы их отталкиваем сейчас с вот этим вот пренебрежением и, скажем так, абсолютно незаконным и, ну, противоправным поведением в отношении естественной потребности людей поддержать своего друга.
Я буду зачитывать, если приходить будут обновления по Сафронову. Пока я предлагаю вернуться к предыдущей теме и очень коротко ее завершить. Как раз у нас 4 минуты до новостей. Сообщения наших слушателей. Например, русский инженер, так подписывается человек, пишет, что блокчейн, голосование через интернет, никаких участков, бумаги и прочей громоздкой ерунды, результаты в режиме реального времени. Если можно было бы отслеживать, вообще было бы замечательно. Потом Юрий пишет, что ему не нравится, что выборы каждый раз проходят по новым правилам, даже не успевает их запоминать. И про торговые центры еще был разговор, что совсем неплохое место для голосования, пишет наш слушатель.
Да, никому не нравится, что правила меняются. И про блокчейн и электронное голосование. Безусловно, это тенденция, которая будет только усиливаться. И успешный.
А я доверие?
Вот смотрите, успешный опыт голосования за Конституцию, электронного голосования, да, когда результат, вопреки там стонам оппозиции, оказался на электронном голосовании ниже за поправки, чем на обычном голосовании, показывает, что все-таки прозрачность и, скажем так, независимость и подотчетность этого голосования значительно выше, чем голосование офлайнового с использованием, скажем так, не во всех регионах, но использованием административного ресурса. Я думаю, что этот тренд будет нарастать, но полностью уйти от офлайн-голосования невозможно, точно так же, как невозможно уйти сейчас от бумажного документооборота.
Пока сейчас так думаем, а пройдет время, через пару лет мы полностью окажемся в онлайне.
Смотрите, мы окажемся, безусловно, в онлайне. Тут деваться некуда. Даже правительство, да, вот выпустило, с моей точки зрения, абсолютно эпохальное решение из аппарата правительства, запрещающее ФАИВам отправлять в бумажном виде документы в правительство, те, которые прошли электронный документооборот. Это эпохально. Абсолютно мы избавляемся от постоянной бумагоморани и макулатуры. Я думаю, что, конечно, от офлайна мы потихоньку будем уходить, но наша страна очень большая. Вот если у нас сейчас к цифровому дистанционному образованию готовы лишь 25% территории нашей страны, вот к электронному голосованию, я думаю, немногим больше готовы. Все-таки, к сожалению, цифровизация страны у нас это еще такая очень далекая перспектива полностью, да, и там страной победившего интернета, как в Эстонии, мы не будем. Но даже в Эстонии, как вы помните, произошел коллапс с электронными паспортами несколько лет назад, и они задумались о том, что их надо дублировать бумажным варианте. Все равно резервирование определенное должно быть. И если вы вспомните, несколько лет назад, когда была атака на дата-центры, и в том числе на центр Роснефти и РЖД, то именно из-за того, что аналоговое регулирование стрелок переключения рельсов сохранилось, да, мы смогли сохранить нормальную динамичную работу транспортной системы железнодорожной. Вот то же самое с голосованием. Все-таки страховаться офлайном, безусловно, будет нужно.
А представьте, было бы как прекрасно. Я нажимаю и вижу в онлайн, как голосуют в онлайн-режиме другие люди, как изменяется волна голосования.
Тут есть эффект прицепного вагона. Если на голосовании за Конституцию он был не важен, то при голосовании за того или иного кандидата все Все-таки,
нет, если вы... я до своей отметки не вижу.
А потом видите.
А потом, да. Ну, как это голосование устроено в телеграм-каналах?
Ну, это было бы, конечно, красиво, да, об этом надо подумать. На самом деле, я думаю, что есть о чем порассуждать.
Мы продолжим разговор. Григорий Добромелов, политолог, управляющий партнер KGD Group, с нами здесь, в студии. Мы продолжим разговор через 3 минуты после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». У микрофона Екатерина Родина, а в гостях у нас политолог, управляющий партнер KGD Group Григорий Добромелов. Григорий, еще раз добрый день. О чем еще дальше будем говорить? Поскольку обещали затронуть Дальний Восток, давайте остановимся немного на этой теме, поскольку туда необходимо направить больше 2 триллиона рублей до 2024 года. Это в рамках национального проекта. Что значит опять? У нас нет результатов,
говорит Трутнев. Недонаправлялись на Дальний Восток триллионы.
Смотрите, Трутнев говорит, у нас нет результатов. Создали больше 50 тысяч рабочих мест за последние 5 лет. Там частные инвестиции привлекали. Но результат не заметен со стороны, потому что население не прибавилось на Дальнем Востоке. А нам нужно, чтобы там люди жили, им нравилось. И поэтому в дороге, в оснащении, в инфраструктуру, в образование, в здравоохранение мы направим туда деньги.
Ну, я тут
это могу... же хорошо. Вот вы про системность говорили, про системность вообще в управлении страной.
Я тут могу только привести слова Кота Матроскина. У нас не средств не хватает, у нас ума не хватает.
Вот, у вас здорово получилось.
Да.
Очень похоже.
Так вот, спасибо моему мастеру Виктору Костецкому, театральному мастерству. Так вот... Понимаете, тут вот какая история. С одной стороны, те системные изменения, которые происходят на Дальнем Востоке, они не могут дать быстрый результат. То есть понятно, что это длительный тренд, и мы вначале там, 10, 15, 20 лет вкладываемся, потом получаем результат. С другой стороны, это вопрос оценки эффективности тех мер, которые уже были приняты, и не все, мягко говоря, сработали, как, например, с дальневосточным гектаром. Да? Вроде как мера хорошая, да, а реализация, как всегда, хромает с точки зрения контроля реализации. То есть многие на бумаге, многие те режимы, которые были придуманы для Дальнего Востока, и системы, да, управления, было придумано эффективно. Но реализация пока сильно подкачала. Конечно, это во многом связано с уровнем управленческих кадров. Как в целом в нашей системе, так и на Дальнем Востоке ниоткуда там взяться крутым профессионалом. Понятно, что это вопрос дополнительного привлечения. Вот я думаю, что пришло время говорить о том, что вот так же, как на Дальнем Востоке 2 миллиона даже платят сельским там учителям и врачам, да, если они переезжают работать, да, то вот точно так же надо... такие же подъемные давать государственным служащим. Потому что иначе мы не повысим радикально качество госуправления, а не повысив качество госуправления, мы можем вбухивать в неэффективную систему сколько угодно денег, мы будем только увеличивать энтропию этой самой системы.
Так не знают, как управлять, поэтому куда? Деньги...
Деньги идут, но тратятся не всегда эффективно. И здесь, конечно, это проблема, которую Юрий Петрович должен решать. Да? Это вопрос в целом эффективности министерства Дальнего Востока, и вопрос в целом эффективности региональных органов власти. Потому что вот посмотрим на Арктику, да, которую тоже курирует Юрий Петрович. За год, да, там плохо ли, хорошо ли, но тем не менее приняты основы госполитики, да, принята стратегия развития Арктики, дорабатывается сейчас госпрограмма, принят закон о преференциях, соответственно, принята вся необходимая нормативная база.
И тот же гектар.
Да, и тот же, да, теперь дальневосточный гектар будет, да, теперь будет арктическим гектаром.
Вот
очень важно, чтобы те ошибки, которые были допущены при развитии, системном развитии Дальнего Востока, не повторялись, да, на Арктике. При том, что люди-то реализующие это все те же самые, это та же самая корпорация развития Дальнего Востока, та же самое агентство по развитию человеческого капитала и так далее. Да, понятно, что приходят новые люди. Вот сейчас самая главная задача, да, вот, может быть, я там как попка буду повторяться, что в избиркоме важно HR-сопровождение, кадровое сопровождение решений. Вот точно так же и на Дальнем Востоке важно кадровое сопровождение решений. Не поменяв эту, не решив эту системную проблему, мы ничего не добьемся. Возьмем Хабаровский край, да, но это же не вопрос губернатора, да, а вопрос среднего уровня, когда Трутнев говорит, что много что было сделано хорошо, так много было сделано еще при шпорте, да, объективно, просто он не пиарил себя так, как пиарил Фургал, да, откровенно говоря, но и Фургал был крайне эффективен. Там в Хабаровском крае действительно было очень сложно найти людей, не поддерживающих губернатора на фокус-группы. Ну, реально, это было практически невозможно сделать. И, соответственно, дальше вопрос, почему даже эффективный губернатор не смог достичь там, по целому ряду там, привлечения почему? Инвестиций. Например. Потому что кадры. Потому что у него нету толковых людей, работающих в Минэке, в промышленности. Нету людей, кто может реализовывать это. То есть мы принимаем хорошие
законопроекты. Хорошо, где брать людей? Все из Москвы? Опять из федерального центра?
Нет. У нас в регионах...
А как, выращивать?
Выращивать. Я уже говорил это в этой студии.
Для этого нужны условия?
И повторюсь, с моей точки зрения, РАНХИКС не выполняет сейчас ту функцию, ради которой он создавался. Академия государственной службы не обеспечивает государственную систему достойным количеством кадров регионов, при том, что это их ключевая задача. У них филиалы по всей стране. Почему качество госуправления, о нем не говорит разве что ленивый? Все абсолютно руководители, начиная от Путина, заканчивая Кудриным и Грефом, говорят о низком качестве госуправления. Это вопрос подготовки кадров и привлечения их, потому что можно, конечно, работать на мусорную корзину. РАНХИКС подготавливает, может быть, даже вполне себе достойные кадры, но они потом не идут на госслужбу. Это вопрос привлекательности госслужбы. Когда мы постоянно кошмарим госслужащих, когда у них низкие зарплаты, когда они постоянно под угрозой уголовного преследования, потому что у нас законы так написаны, что каждого можно сажать.
Вы сейчас как будто бы тучи сгущаете над госслужащими. Действительно, они в таком неудобном положении
они
находятся?
Они действительно в таком неудобном положении. Послушайте госслужащих в регионах, не как бы тех, кто говорит о госслужбе, а кто реально работает по 24 часа в сутки. У кого там по 6... Вот я реально знаю, что сейчас во время ковида все министерства... Все институты развития, они реально работали по 13, по 15 часов в сутки для того, чтобы обеспечить изменение системы. Но люди-то должны получать какую-то достойную компенсацию за это. Иначе просто происходит профвыгорание даже тех немногих профессиональных кадров, кто до сих пор сохраняет себя в госслужбе. Вот этим надо заняться. Вот это самое важное. А не привлекать триллионы. Вот почему, на самом деле, я считаю, что это было очень несправедливо по отношению к Акимову и Носкову, вице-премьеру, который курировал цифровую трансформацию, и министру, да, когда они, сэкономив деньги нацпроекта, то есть они приняли системное решение. Мы не будем тратить деньги до тех пор, пока не будут сверстаны все программы. Мы не будем их просто осваивать. Да? И в итоге именно это неосвоение бюджетных средств им поставили в вину. Давайте посмотрим, что мы имеем сейчас. Ковид, не ковид. 35% бюджетных средств всего лишь освоено. И цифровая экономика опять в аутсайдерах. Да? При том, что нету претензий к Максуту Шадаеву, нету претензий к Дмитрию Чернышенко. Они все делают правильно. Но объективно говоря, вначале давайте разберемся, куда мы бежим, напишем программы, обеспечим кадрово, а потом будем вбухивать деньги. Потому что иначе эти деньги вылетят в трубу. Эффективность их будет очень-очень низкая.
Ну, одновременно же можно запустить эти процессы?
А надо одновременно сейчас готовить кадры, подбирать кадры, повышать престижность государственной службы. Я считаю, что вопрос, например, создания федерального кадрового агентства, который бы занимался кадрами на госслужбу, он просто перезрел. До тех пор, пока не будет специальной структуры, которая будет заниматься кадрами, тем самым человеческим капиталом. И вообще вопрос структурной реформы правительства, он тоже перестрел, административной реформы. И, между прочим, те направления, которые теперь обозначил Путин на последнем совещании, да, они же ложатся как раз в новую структуру правительства. Потому что, по сути, это создание большого направления по сохранению человеческого капитала, большого направления по развитию человеческого капитала, большого направления по созданию и развитию инфраструктуры, а у нас до сих пор отраслевые ведомства. Ну как отделить, не знаю, развитие человеческого капитала в Минпросвет от Минобра, от Минспорта, от Минздрава? Ну это же комплексная задача. Поэтому они и упираются все время в межведомственное взаимодействие, которое у нас крайне низко и крайне плохо построено.
Но сейчас оно улучшилось. Помните, мы говорили об этом, хотя бы ковид этому способствовал?
Да, да, безусловно, безусловно, все ускорилось, многие процессы стали лучше, многие тромбы внутри системы снимаются, но это ситуативное ручное управление. Нужна системная административная реформа. Опять же, вот Мишустин, как никто другой, как человек, который с IT-сферой на «ты», да, он понимает, что надо вначале построить архитектуру, потом эту архитектуру наполнить смыслами и кадрами, а потом уже все это запускать. Иначе это не работает.
Пока срочное сообщение. Шествие бессмертного полка 26 июля не состоится. Пресс-служба организаторов пока непонятно, когда, на какую дату перенесли. Но, тем не менее, это новость. И еще сейчас на ленты падает, что МВД сообщает, в Москве с начала года раскрыто почти 2500 преступлений с помощью системы видеонаблюдения. И это тоже интересно. Не знаю, успеем мы это обсудить или нет, но возвращаясь к Арктике. Насколько я поняла, то есть меры вроде бы как верные, в том направлении идем, тот же гектар, дальневосточный, если можно так сказать, арктический, только хромает реализация, раз, два, нет кадров, которые способны были бы управлять на местах, и нужно их выращивать, соответственно, этим должны заниматься специальные...
Смотрите,
если
здесь,
не университет, то агентство.
Смотрите, здесь все-таки... Да, хорошо, что появилась нормативная база и основы. Да? Да, плохо, что, к сожалению, не все в этих основах прописано грамотно. Да? Есть все-таки очень много хвостов прошлого, особенно то, что шло из регионов. К сожалению, опять же, в силу кадрового дефицита регионы вынуждены раз за разом там штамповать одни и те же проекты, которые были актуальны в 70-е и 80-е годы прошлого века, да, и их радостно переписывать, эти циферки, из документа в документ. Да? К сожалению, там не хватает системности, не хватает структурности в тех документах, которые приняты, но это все равно очень серьезный задел.
Но это во всех регионах? Или есть какие-то особенные?
Нет, есть регионы, в которых система управления чуть лучше, например, Ямало-Ненецкий автономный округ. Опять же, в силу зарплат. Да? Но, опять же, даже для Янао, да, вопрос же не только в зарплате. Да? Вот для того, чтобы привлечь в Ямало-Ненецкий автономный округ сильный кадр, да? Он, например, женат и с семьей, и с детьми. Да? Надо же обеспечить, чтобы дети ходили в хорошую школу, чтобы жена могла позволить себе, уровень культурной жизни, который она позволяет Москве сходить в театр, сходить на концерт какой-то, сходить поужинать в ресторан, в хороший, да, а в Салехарде, к сожалению, с этим большие проблемы. И это вопрос не просто того, чтобы поднять зарплату, это обеспечить должное качество жизни этим кадрам на территории.
Можно я прочитаю то, о чем пишут наши слушатели? Мариетта пишет. Сплошной восторг. Кто-нибудь знает, например, что надо делать в Приморье, кроме повышения зарплат чиновникам? То есть, говорит, вы предлагаете только одну меру?
Нет. Я как раз только что объяснял, что зарплаты чиновникам – это не панацея. Это вопрос создания условий и престижности госслужбы. А самое важное, чтобы на госслужбу шли люди, которые понимают госслужбу как служение. Об этом президент, как попка, повторяет весь этот год. Что самое важное, самый ключевой критерий по отбору госслужащих, это человек готов служить государству, или он приходит туда как накормление. Вот это ключевое отличие.
Как отбирать таких людей? Ну, скажет человек, есть, да. Психологи, методы, какие-то определенные методики.
Да, есть специальные методики отбора, и, в принципе, там, в конце прошлого года мы делали исследование, да, на эту тему, да, по отбору, на замещение там должностей и выборных, да, это глав субъектов федерации и руководителей муниципальных образований, но это то же самое можно на госслужбу. Здесь сложностей никаких нет. Системы кадрового отбора существуют, и это можно отбирать. И это система ценностей. Точно так же можно выявлять и людей с правильной системой ценностей. У нас же в спецслужбах как-то отбирают, эта же система работает.
Смотрите, срывов, а нет ли не тут противоречий? Много. Ну вот вы хотите, чтобы человек был по призванию пришел. Вот я готов служить, я родился для того, чтобы служить. Так же, как люди идут во врачи, в учителя по призванию.
Да, по призванию.
Хорошо, а зачем тогда нужен вот этот статус, привилегии чиновнику больше поднимать?
Все очень просто. Это точно так же, как с врачами, с учителями. Очень многие люди по призванию хотели в 90-е, в начале 2000-х работать учителями и врачами, но шли работать менеджерами.
Там, где деньги.
Да, потому что им надо содержать семью. То есть система ценностей должна лежать в основе.
Хорошо, но есть
когда
обратная
нету,
сторона.
Когда нету стимула, да, то ты хочешь, не хочешь, тебя просто твои родственники заклюют, если ты будешь приносить 3 копейки домой. Тут ничего не поделаешь, да. Это комплексное. Вот нельзя подкрутить в одном месте. Надо подходить к этому вопросу системно, структурно, на постоянной основе.
Еще пару сообщений. Спрос диктует предложение, пишет мастер, на кадры. Не существует его, все сидят на своих местах и будут сидеть. По кадре понадобится тогда масштабная реформа, пишет тот же мастер.
Правильно, потребуется масштабная реформа, мандат на которой, в принципе, у Мишустина есть. Команда Мишустина доказала свою эффективность в условиях кризиса и борьбой с новой коронавирусной инфекцией. Соответственно, сейчас им можно выдать мандат на структурные реформы. Тем более, что горизонт планирования расширен до 30-го года. Господа, у вас есть 10 лет. 10 лет относительно спокойных, я надеюсь, да? Нам не дано предугадать, но, тем не менее, все-таки хочется надеяться, что каких-то системных, серьезных пертурбаций уже не будет. Соответственно, господа, стратегируйте, планируйте, создавайте архитектуру и работайте. От вас не требует результата здесь и сейчас. Попробуйте играть в долгую. И президент, по сути, инициировав поправки в Конституцию, он заложил фундамент для игры в долгую. Угу. Давайте играть в долгую. Давайте перестанем заплатками заниматься и бежать постоянно с криками «Хватай перрон, мешки там, хватай мешки, перрон отходит». Да?
Говорит Григорий Добромелов. Не очень понимает Андрей, как играть долгую, но мы не будем снова объяснять. Я думаю, что тут Григорий все пояснил, объяснил уже несколько раз. Единственное, вот Юрий пишет, что в регионах государство — это хорошие работодатели, на госдолжностях наблюдается трудовой кодекс, соблюдается, дают оплачиваемый отпуск, оплачивают больничные, это очень хорошая работа для многих, зарплата может быть небольшая, но ее всегда платят вовремя, это уже хоть какие-то гарантии.
Вот не должно быть хоть какие-то.
Понятно.
Да?
Больше,
это
выше,
это должна
лучше
быть преференциальная система. Вот точно так же, как сейчас в учителя идут, да, там в Москве учителя получают очень достойно, в регионах учителя, в силовых структурах. Вот точно так же, когда подняли зарплату в МВД, подняли зарплату в армии, и не просто подняли зарплату, а создали же условия. В армию стало идти престижно. Там поменялись качественно условия существования солдат-контрактников. И, соответственно, появился позитивный отбор, а не отрицательный отбор, как было раньше. Вот то же самое надо сделать и с госслужбой. Потому что это основа, к сожалению, вот как бы ни хотелось сейчас, я понимаю, что там многие, кто работает в бюджетных организациях, говорят, да зажрались эти все чиновники. Многие, кто в бизнесе, говорит, да ну, да, они же дармоеды, кровопийцы, вот ко мне приходят, мешают работать. Ну, поймите вы, всегда будут дармоеды и кровопийцы тогда, когда у них нету идеологии служения, и когда идет отрицательный отбор. Когда люди пришли на кормление, люди приходят, им говорят, зарабатывайте.
А должны служить. А должны быть выращены и рождены для того, чтобы служить Отечеству.
Это
в идеале,
это
конечно.
Это некая миссия, с которой человек должен примиряться. Вот он идет в актеры, он идет в музыканты, врачи, неважно, даже в бизнес. Вот точно так же мы же говорим, что и правильно говорят люди, достигшие большого успеха в бизнесе, что бизнес – это не профессия. Это тоже люди какие-то склонны к бизнесу и успешны в этом, да? Это тоже определенная
жилка,
предпринимательская
либо
жилка.
Есть,
это
либо
миссия,
нет,
да, с которой человек приходит. Вот все-таки как можно больше бы хотелось, чтобы люди занимались тем, чем вот, чему у них лежит душа. Я понимаю, конечно, что не во всех регионах есть вакансии там сомелье и порноактеров, да? А то бы
нет,
все бы работали
по
велению
думаю
души.
А во-вторых,
да?
Мы бы с вами получили здоровую нацию, если бы все занимались тем, о чем хотели, и при этом получали достойно.
Что мешает?
Ну как это? А...
Что мешает?
Мне кажется, все мешает.
Что мешает? Вот, понимаете,
во-первых, определить, что тебе нравится. Во-вторых, найти свой путь в этой жизни. Тогда бы мы были психически здоровы все, если бы все мы знали, чем мы хотим заниматься.
Кстати, это самый важный момент, что надо начать с системы мониторинга и сохранения психического здоровья граждан. Вот это, кстати, очень важно, когда мы говорим вообще об общественном здоровье, о здоровье людей. Мы сейчас, вот эпидемия ковида, она... нас немножко повернуло в сторону забот о собственном здоровье. Но наше физическое здоровье – это только часть нашего общего здоровья, а наше ментальное здоровье гораздо важнее. А те стрессы, та виртуальная реальность, то те вызовы современного информационного общества, с которыми мы сталкиваемся, они усугубляют все эти психологические негативные тренды.
Но это уже совсем другая большая тема.
Но это ничему не мешает людям быть счастливыми. Никто не мешает человеку работать по той профессии,
мешают
которой он хочет.
Мешают установки, мешают какие-то ограничения,
да,
в голове.
Мешают,
но откуда они появляются? Потому что человек растет, и они появляются, формируются.
Потому что он формируется своей средой, когда все терпят, да, когда все говорят, ну ладно, ну ничего, ну хотя бы.
Послушайте, но нет идеального общества.
Нет,
где вы видели такое, где счастлив каждый?
Это не вопрос идеального общества, а вопрос того, что, ну, нам чуть-чуть платят на госслужбе, но это же лучше, чем в любом другом месте. Вот не довольствуйтесь этим.
Григорий, давайте мы перейдем уже к следующей теме, поскольку обещали. Уже много сегодня говорили про санкции, давайте вот об этом. Я напомню, что политолог Григорий Добромилов, а то наши слушатели, кто подключился сейчас, спрашивают, кто уже у нас в эфире. Вот Григорий у нас в эфире. Смотрите, сегодня Песков назвал угрозу санкций США по Северному потоку-2 недобросовестной конкуренции. Заявление Майка Помпео, госсекретаря США, мы до этого слышали. И вот ФРГ тоже начинает выступать против, потому что не нравится, соответственно. Что с этим делать? Как противодействовать? Санкции угрожают нам этими санкциями, а мы хотим строить наши ветки газопроводов, да и Европе выгодно покупать газ-то у нас.
Слушайте, мне кажется, что все идеально в этой системе описано в фильме «Балабанова брат» и «Брат 2», да? Вот правда, я считаю, что правда... тот, да, да, сила у того, у кого правда, да, после этого Данила Багров берет дробовик и идет стрелять, да, вроде как правда-то на его стороне, да, но вот
кольт
и доброе слово значительно эффективнее, да, чем просто доброе слово. Вот, к сожалению, Соединенные Штаты Америки, к сожалению для других стран и, к счастью, для Соединенных Штатов Америки, они имеют право сейчас в силу своей экономической мощи и военной политической мощи диктовать условия остальным странам. Да? Да, нам это не нравится. Да, мы говорим, ой-ой-ой.
Не только нам,
многополярный мир, да, ой-ой-ой, наши права тут ущемляют, да, и Китаю не нравится, Евросоюзу не нравится. Но, господа, чё ж вы гегемона-то растили-то, растили, да, а теперь жалуетесь. У нас нету объективно сейчас ресурсов и возможностей противостоять действительно, не, скажем так, не вполне порядочным или, прямо говоря, абсолютно непорядочным действием Соединенных Штатов Америки, когда они в угоду экономическим интересам своим, да, и нельзя обвинять, опять же, Соединенные Штаты в том, что они действуют в угоду своим национальным интересам. Ну, будь у нас такая возможность, мы бы тоже так же действовали, да. Поэтому пока мы не найдем эффективные механизмы противодействия, а можно здесь, да, у нас...
где их искать?
Ну,
в каком направлении двигаться?
Ну, скажем так, Владимир Владимирович большой специалист по дзюдо. Да? Так вот, в дзюдо, в айкидо, вообще в восточных единоборствах...
Там какая-то философия определенная,
в дзюдо,
да?
Да, ты должен использовать силу противника, да, и энергию в своих интересах. Вот точно так же мы эффективно, например, действовали в Сирии, да, создав точку нестабильности, да, в Сирии, да, создав проблемы Соединенных Штатов, мы создали торговую площадку, площадку переговоров. Я думаю, что это вопрос переговоров, альянсов, да, сейчас Китай, да, Штаты давят на Китай активно, да, Китай здесь может быть ситуативным союзником и стратегическим нашим партнером. Евросоюз точно так же, они начинают понимать, что их экономические интересы ущемляются Соединенными
Глава
Штатами.
Глава МИД ФРГ заявляет, что Европа имеет право на собственную энергетическую политику, но почему-то США этого не учитывает.
Ну, а потому что...
угрожая экстерриториальными санкциями.
Потому что Европа долгое время шла в абсолютном фарватере келейно американской политики. А теперь у них не очень-то много возможностей брыкаться и сопротивляться. Россия, к счастью, да, с 2012 года начала проводить суверенную, выстраивать суверенную внешнюю политику и пожинает сейчас плоды. То есть по ряду целому вопросов мы можем действовать эффективно. И я думаю, что у нас есть достаточно рычагов, Надо просто, вот, опять же, там, грамотно их использовать. Для того, чтобы убедить Соединенные Штаты Америки, особенно команду Трампа, накануне выборов в Соединенных Штатах Америки, что лучше все-таки здесь России не противодействовать. Да? Я думаю, что некий компромисс будет найден. Все-таки.
Нас вот только Великобритания пытается обвинить в нарушении каких-то внутренней политики.
Как упаси раз. Господи, я же не говорил про вмешивание в американские выборы. Да, я этого не говорил, заметьте. Вот я этих слов вообще не произносил.
Но какое-то влияние на Трампа все равно звучало.
Но влияние, у нас есть масса возможностей влиять на Трампа. Ему, например, нравятся русские женщины.
Да? Ну, а кому не нравятся русские
женщины? Вот это тоже наш очень мощный ресурс. И на госслужбе тоже. Женщины. Красивые, умные русские женщины, конечно, это наш ресурс.
Хорошо, главная системность, что я вынесла из разговора с вами, и системно мы начинаем работать, и Мишустин в этом плане уже
потихонечку, да,
движется в этом направлении, и мы ему вроде бы как доверяем, правильно?
Ну не только мы, но и президент, и граждане.
Спасибо. Григорий Добромелов, политолог, управляющий партнер KGD группа, был здесь, в студии радиостанции «Говорит Москва», был умным парнем и остается. Спасибо большое.
Спасибо.
Далее
вам.
Новости.